С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Перспективы развития туристических зон на Северном Кавказе. Реакция немецкой общественности на планы Ангелы Меркель по спасению евро. Попытки поднять теплоход Болгария со дна Волги. И следствие проверит все версии убийства правозащитницы Натальи Истемировой заново. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Главная проблема туристических зон, создаваемых на Северном Кавказе, – обеспечение безопасности. Российской государственной компании «Курорты Северного Кавказа» уже предложили свои услуги иностранные охранные фирмы, например, из Франции и Израиля. Сегодня же появилась информация, что компания «Нафта Москва», принадлежащая бизнесмену Сулейману Керимову, вложит 1 миллиард 400 миллионов долларов в строительство спортивной и туристической инфраструктуры в Дагестане. О том, сколько времени и денег понадобится, чтобы превратить российский Северный Кавказ в туристический регион, в материале Елены Поляковской.
Сделать Северный Кавказ туристическим регионом президент Медведев распорядился еще в апреле прошлого года. Подготовка проекта была поручена полпреду президента в Северокавказском федеральном округе Александру Хлопонину. В декабре 2010 года было создано государственное открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», которое и занимается воплощением проекта в жизнь. Для развития в регионе современной туристической инфраструктуры привлечены российские и зарубежные инвесторы. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель генерального директора компании «Курорты Северного Кавказа» Ростислав Мурзагулов.
Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила о том, что французы готовы инвестировать 1 миллиард евро на данном этапе в развитие курортов Северного Кавказа, то есть они готовы вкладывать собственные средства. Есть и российские инвесторы, заключено соглашение с компанией «Нафта Москва», например, на развитие дагестанского сегмента туристического кластера на Северном Кавказе, и там цифра такая же, около 40 миллиардов рублей. Естественно, есть взнос Российской Федерации, как государства, которое обеспечит инфраструктуру. Это общемировая практика, когда создаются большие туристические проекты или прочие социально значимые и экономически значимые проекты, то государство берет на себя инфраструктуру. В данном случае, соответственно, ровно так же выступает и Российская Федерация в лице правительства, соответственно, внеся свой вклад на инфраструктуру, дороги, газопроводы, водопроводы и так далее. Собственно, процесс идет, он идет достаточно активно, отрабатывается, в том числе и вопрос, естественно, безопасности.
Вопрос безопасности, на взгляд большинства экспертов, самый важный в придании региону туристической привлекательности. В феврале этого года в Приэльбрусье от рук бандитов погибли московские туристы-горнолыжники. О том, что на Северном Кавказе можно безопасно развивать туризм, не решались говорить даже самые оптимистичные эксперты. Заместитель гендиректора компании «Курорты Северного Кавказа» Ростислав Мурзагулов говорит, что вопросами безопасности мест отдыха туристов на Кавказе занимаются все силовые структуры, а теперь еще Россия намерена использовать зарубежный опыт в решении этой проблемы.
Корректно будет сказать, что вопросы безопасности – это вопросы, которыми в первую очередь занимается государство и силовые соответствующие структуры. Они занимаются им активно, и у них есть поручение соответствующее от президента страны, который развивает, как вы знаете, вот этот проект туристический кластера. То, что касается нас, на нашем уровне, то, что в нашей компетенции находится, естественно, мы тоже отрабатываем, вносим свои предложения. Это делается в тесном взаимодействии с силовыми структурами соответствующими. И то, что мы сейчас вот в данном случае мониторим опыт Израиля и Франции, то это, ну, пожалуй, наиболее характерный опыт по обеспечению безопасности на туристических объектах.
Специалист по антитеррору, бывший сотрудник ФСБ Владимир Луценко, поясняет, что обращение к французским и израильским специалистам связано прежде всего с приобретением технических средств безопасности.
Идет речь о том, в этих сообщениях, что мы прибегаем к помощи израильских и французских специалистов по поставкам оборудования для технических способов защиты. Это идет речь о камерах, детекторах и прочее оборудование. Здесь на рынке вообще мировом это достаточно очень авторитетные фирмы, вот поставляющие охранное такое оборудование.
В России наличие технических средств защиты не спасает от террористических актов. Северный Кавказ – регион повышенной опасности. Тем не менее, стало известно, что идея туристического Кавказа показалась привлекательной миллиардеру Сулейману Керимову. Его компания «Нафтомосква» вложит 1,4 миллиарда долларов в строительство спортивной и туристической инфраструктуры Дагестана. Специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ» Руслан Мартагов считает, что даже при серьезных финансовых вложениях о стопроцентной безопасности в регионе говорить по меньшей мере преждевременно.
Кусочек рая можно создать и в центре Сахары. Здесь вопрос, во сколько это обойдется и кто будет за это удовольствие платить. Я не думаю, что туристы возьмут на себя дополнительные расходы по содержанию службы безопасности, сильной и мощной. Заявление о том, что Франция и Израиль готовы обеспечивать безопасность туристов и этих кластеров на Северном Кавказе, бесспорное свидетельство того, что Россия, несмотря на все свои заявления, расписалась в полном бессилии навести порядок, относительный хотя бы порядок, на Северном Кавказе. Дело в том, что Сулейман Керимов принадлежит так называемым российским миллиардерам, которые получили свои деньги неизвестно как и неизвестно какими путями. И все они находятся под контролем государства. Коль скоро государство в лице нашего правящего тандема решило как-то подсластить пилюлю и сказать, что оно собирается строить кластеры на Северном Кавказе, естественно, как и другие российские миллиардеры, и Прохоров в том числе, обязан взять под козырек. Но заявление Сулеймана Керимова на сегодняшний день надо рассматривать не более как протокол о намерениях. Посмотрим, как он будет вкладывать деньги, куда эти деньги будут исчезать.
С позиции Руслана Мартагова, согласно большинству экспертов, по их мнению, достаточно много времени уйдет не только и не столько на создание инфраструктуры и обеспечение реальной безопасности туристов на Северном Кавказе, сколько на то, чтобы изменить психологию людей, не желающих ехать в регион, где недавно еще шла война и где до сих пор опасно. Заместитель гендиректора компании «Курорты Северного Кавказа» Ростислав Мурзагулов не согласен с такой точкой зрения и ссылается на недавний опыт других стран.
Мы живем в одном с вами мире и понимаем, что действительно сейчас это кажется странным, что на Северном Кавказе могут люди отдыхать. Но могу сказать, мы не изобретаем в данном случае никаких велосипедов. К сожалению, очень часто в мире в очень красивых местах шли войны. Лилась кровь, происходили террористические акты. И во всех местах, где государство комплексно бралось за решение этой проблемы и устраивало там туристические кластеры или комплексы, как угодно можно говорить, везде эти страны добились успехов, что творилось буквально десяток лет назад в Хорватии, например. Сколько сотен тысяч людей там погибли и пострадали. Что творилось во многих арабских странах, в странах Юго-Восточной Азии, там, где сейчас лежаки, туристы и кокосовый рай. И там тоже много где, к сожалению, были вот эти проблемы. Если к этим проблемам относиться как к управленческим проблемам, которые необходимо решать, то существуют на сегодняшний день методики, которые позволяют это решать.
На сегодняшний день туристический поток, проходящий через действующие курорты Чигета, Эльбруса и Домбая, составляет около 4000 человек в год. По прогнозам оптимистов, вложение в развитие туризма на Северном Кавказе уже через 7-10 лет обеспечит до 5 миллионов туристов ежегодно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе высказанные правозащитным центром «Мемориал». Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Басманный суд Москвы продлил до 24 октября срок содержания под стражей Ахмеда Евлоева, брата смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту Домодедово, Магомеда Евлоева. Болгария не выдаст России чеченского беженца Ахмеда Чатаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Число случаев насилия в российской армии продолжает расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту российскому послу. В ней выражена озабоченность, как сказано, оскорбительными для Вильнюса высказываниями российских дипломатов по поводу недавнего освобождения в Австрии полковника Михаила Головатова, подозреваемого литовскими властями в военных преступлениях. Американский космический корабль «Атлантис» с четырьмя астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Полет «Атлантиса» стал последним в 30-летней истории программы космических челноков. Компромисс, достигнутый между Францией и Германией по вопросу о новом пакете экстренной финансовой помощи Греции, не исключает объявление частичного дефолта по обязательствам этой страны. Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Власти Йемена сообщают о гибели одного из лидеров группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове в боях, которые ведут на юге Йемена правительственные войска с отрядами исламистов. В Германии останки одного из руководителей нацистской партии Третьего рейха Рудольфа Гесса, эксгумированные накануне, были сожжены, а прах развеян над озером, название которого держится в секрете. Продолжим программу. Очередную дату поднятия затонувшего теплохода «Булгария» называют на месте работ в Татарстане. На этот раз надеются, что операция будет завершена сегодня вечером или ночью. Такую надежду высказал президент республики Рустам Миниханов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
На месте крушения теплохода «Булгария» продолжается заводка металлических полотенец под корпус судна. Эту операцию проводят уже несколько дней, пока не могут завершить. Вначале лопнул один из тросов при устранении крена, что задержало начало подготовки к подъему корабля. Теперь серьезные трудности вызывают погодные условия. На Волге наблюдается высокая волна, которая достигает 1,5 метра. Чтобы ее погасить, вокруг места работ выставлены баржи. Как объяснил журналистам президент Татарстана Рустам Миниханов, все это мешает начать операцию по подъему Булгарии.
Я думаю, что сегодня полотенце должны установить. Все будет зависеть от того, как все это будет происходить. Все есть, все люди на местах, и оборудование, и люди, и специалисты. Работа организована. Сейчас работа идет под руководством заместителя министра транспорта. МЧС России и все службы республики помогают, но понятно, что сложности, ИЛ там, другие вопросы технологические, технические, они решаются.
Миниханов также рассказал, что выплаты как федеральной, так и республиканской части компенсации получают 194 семьи. Это и семьи погибших, и спасенные пассажиры. Большая часть выплат уже сделана. Над 8 детьми, которые в результате крушения Булгарии остались сиротами, оформлено опекунство. Кроме того, на погребение каждого погибшего дополнительно выплачено единовременное пособие 18 тысяч рублей. По словам министра труда и социального обеспечения Республики Татарстан Айрата Шафигуллина, размер компенсации пострадавшим зависит от степени тяжести травм.
70 человек прошли судмедэкспертизу, из них 65 признаны легкими степенью причинения вреда здоровью, 5 у нас средние и тяжелые.
Для пострадавших немаловажным моментом является то, что им в ускоренном порядке восстанавливают документы. Из 242 документов, заявленных как утраченные, на данный момент восстановлено 217. Также стало известно, что Общественная палата России планирует провести свое расследование причин крушения теплохода «Булгария» в Татарстане. Об этом сообщил на заседании Общественного совета Минтранса России член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Естемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». По мнению главы центра Олега Орлова, несмотря на то, что многие доказательства утеряны, еще есть возможность найти истинных убийц Естемировой. Напомню, что Наталья Естемирова, сотрудница правозащитного центра «Мемориал», была похищена в Грозном 2 года назад. В тот же день ее тело со следами ранений было обнаружено в Ингушетии. Корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов побеседовал об этом с одним из сотрудников «Мемориала», председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганнушкиной.
Как вы считаете, почему Следственный комитет вот так внезапно решил рассмотреть ваши версии через 2 года после убийства Натальи Естемировой?
Наша версия – это версия, которая была и у следствия. Просто следствие почему-то отошло от нее неожиданно и больше к ней не возвращалось, не проверив ее. Я думаю, что сыграл роль тот доклад, который мы подали, потому что он достаточно серьезный. И там подвергается сегодняшняя официальная версия критики очень резкой, на мой взгляд, очень обоснованной. Кроме того, следствию предоставили дополнительные материалы, из которых тоже следует, что, скорее всего, почти можно утверждать, что люди, чье вещество, которое было генетически исследовано, полученное из-под ногтей Наташи, пятен на ее кофте, не может принадлежать человеку, состоящему в родстве с братом предполагаемого убийцы. Этот родной брат, Анзор Башаев, дал возможность провести генетическую экспертизу и сравнить вот ее результаты с его результатами генетической экспертизы. Я думаю, что это достаточно веские доводы.
Вы сказали о том, что у вас были раньше контакты со Следственным комитетом, да? Вы как-то оформляли свою версию официально в ходе тех контактов, тех допросов?
Наша версия – это одна из тех версий, которые в самом начале были просто, потому что мы все свидетели по делу об убийстве Наташи, мы все были допрошены. Мы все в процессе допроса, естественно, и после допроса разговаривали с этими людьми. Это живые люди. И я могу сказать, что, на мой взгляд, по моему впечатлению, это профессионалы, люди высокой квалификации. Мы с ними разговаривали еще и после этих наших допросов и обсуждали гипотезы и модели, которые надо проверять. Ну вот одна из них была, безусловно, причастность сотрудников Корчалоевского ОВД к убийству Наташи и связь над убийством Наташи с той публичной казнью, которая была проведена этими сотрудниками за неделю. А потом все утихло почему-то.
А вот вы назвали версию, да, которую представили правозащитники. Вы считаете, что именно ее следовало бы рассмотреть Следственному комитету в первую очередь? Или есть еще какие-то версии, которые вы могли бы представить?
У Следственного комитета было несколько версий. Мы подвергаем критике ту версию, которая сейчас стала единственной. И добиваемся того, чтобы та первая версия тоже была проверена. Это одна из версий, которую выдвигало само следствие. Но и она должна быть проверена. Мы считаем, что те следственные действия, которые должны быть проведены в связи с проверкой этой версии, проведены не были, а сделано это быть должно.
А какие действия Следственного комитета могли бы убедить вас в том, что они действительно собираются проверить вот именно эту версию всерьез?
Сделать это несложно. Для этого нужно пригласить сотрудников Корчалоевского РУВД и взять их генетическую вещество на анализ и сравнить с тем, которое есть у следствия. При этом, если среди них есть убийца, однозначно определиться. Как же можно было этого не сделать?
Означает ли заявление Следственного комитета, что на допросы будут вызывать Рамзана Кадырова?
Этого я не знаю. По-моему, до Рамзана Кадырова дело еще не дошло. Сначала нужно проверить причастность Корчалоевского РУВД, а потом уже разговаривать с ними о том, какие действия предпринимал Рамзан Кадыров после вот этой вот публикации о публичной казни, кроме того, что он вызывал уполномоченного по правам человека и его ругал за то, что правозащитники по представлению Рамзана Кадырова подведомственные, так сказать, уполномоченному по правам человека позволили себе вот такую публикацию. А вызывал ли он тех, кто совершил эту публичную казнь? Говорил ли он им, например, что он больше не хочет, чтобы такие факты повторялись? Это надо все выяснить.
Напомню, Кирилл Филимонов беседовал с одним из сотрудников мемориала, председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганнушкиной. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Госсекретарь Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Индии, обратилась с необычным публичным призывом к Дели усилить свое влияние в Азии с тем, чтобы совместно с Соединенными Штатами сбалансировать необычную активность Китая в этом регионе, рассказывает Евгений Аронов.
Призыв Клинтон, как отмечают наблюдатели, базировался не столько на общих политических идеалах США и Индии, сколько на желании Вашингтона привлечь Дели к блоку стран, намеренному противостоять экспансионистским, по их оценке, планам Пекина в регионе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Речь идет о Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах. У Индии тоже есть свои давние счеты с Китаем. Китай с самого начала вел себя очень грубо по отношению к администрации Обамы, не говоря уже об откровенно провокационных акциях в Южных морях, замечает профессор университета Майами Аджун Драйер. Конечно, госсекретарь Клинтон, призывая Индию расширить свою сферу влияния, не упомянула Китай поименно, но всем абсолютно ясно, что она имела в виду. В последнее время США восстанавливают оборонное сотрудничество с Филиппинами и Индонезией, углубляют контакты в этой области с Австралией. В Сингапуре сформирована база американских боевых кораблей прибрежной зоны. Только что закончились совместные учения американского и вьетнамского флотов. Что касается Индии, то она давно проявляет живейший интерес к региону, который граничит с Китаем на западе. Теперь речь идет о заходе под Китай с востока, говорит профессор Драйер. Индию очень тревожит политика Китая, хотя заявить об этом в открытую она не решается, по крайней мере, в настоящий момент. Впрочем, вспомним, что когда Индия впервые испытала ядерное оружие, она напрямую указала, что это было сделано в целях сдерживания КНР. В прошлом году крайне резкую реакцию Пекина вызвало заявление Хиллари Клинтон о том, что Южно-Китайское море, которое КНР считает своей исключительной зоной влияния, входит в круг национальных интересов США. В среду госсекретарь объявила, что администрация Обамы в ближайшем будущем намерена начать трехсторонний стратегический диалог США, Индии и Японии. Чтобы побудить Дели обратить внимание на Восток, Вашингтон пригласил Индию впервые принять участие в работе Азиатско-Тихоокеанского форума экономического сотрудничества, пусть только в роли наблюдателя.
Это был Евгений Аронов. В четверг завершается эпоха в истории американской и мировой космонавтики. Через 30 лет после запуска первого космического корабля многоразового использования американское космическое агентство ставит на прикол три оставшихся челнока и подводит черту под идеей универсального космического корабля, дерзким замыслом, который, как казалось, 30 лет назад открывал самый верный путь к освоению космоса. Из пяти челноков два погибли вместе с экипажами, один во время запуска, другой во время спуска. Три оставшихся и один недостроенный отправятся на вечную стоянку в музее. В последний день полета экипажа из четырех астронавтов на борту «Атлантиса» доминировали элегические настроения. После выполнения последнего задания, вывода на орбиту спутника, прибывшего в космос на борту челнока, астронавт Рекс Валхейм продекламировал стихотворение, специально написанное в ознаменование 180-го пуска спутника с борта шаттла. В своих интервью с орбиты астронавты говорили о будущем, но, как сказал Рекс Валхейм, у многих на душе нет спокойствия. Тем не менее, как считает мой собеседник Чарльз Вик, известный американский специалист по истории космических исследований, сотрудник исследовательского центра Global Security, профессионалы расстанутся с шаттлами без особых сожалений. Челнок был очень хрупким, сверхдорогим, опасным космическим аппаратом. Я лично приветствую решение о прекращении программы. Эта программа была уникальнейшим экспериментом, прорывом, который дал нам представление и о наших возможностях, и о наших ограничениях. Мы сумели создать революционную машину с уникальными аэродинамическими свойствами, замечательно маневренную на орбите, с большой грузоподъемностью, обладающую свойствами самолета, используемыми при спуске. Но мы так и не смогли адекватно справиться с проблемами надежности материалов, использованных в шаттлах. Мы не смогли решить проблемы многоразового использования систем тяги и многие другие. Челноки не удовлетворяли обещанным во время их разработки параметрам. Отчасти это объясняется тем, что программа шаттлов была во многом производных политических соображений, когда администрация Никсона и Конгресс, по сути, диктовали, кто какие компании должны заниматься осуществлением этой программы. С концом полетов челноков американская космическая программа, как соглашаются многие специалисты, находится в подвешенном состоянии. Сможет ли частная индустрия создать недорогую и надежную ракету, способную доставлять на орбиту людей и грузы? Одна из небольших компаний обещает создать такой корабль через 2 года. Но никто пока не может поручиться, что эти усилия завершатся успехом и в срок. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Естемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». Басманный суд Москвы продлил до 24 октября срок содержания под стражей Ахмеда Евлоева, брата смертника, взорвавшего бомбу в аэропорту Домодедово, Магомеда Евлоева. Число случаев насилия в российской армии продолжает расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту российскому послу. В ней выражена озабоченность, как сказано, оскорбительными для Вильнюса высказываниями российских дипломатов по поводу недавнего освобождения в Австрии полковника Михаила Головатова, подозреваемого литовскими властями в военных преступлениях. Американский космический корабль «Атлантис» с 4 астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Полет «Атлантиса» стал последним в 30-летней истории программы космических челноков. Компромисс, достигнутый между Францией и Германией по вопросу о новом пакете экстренной финансовой помощи Греции, не исключает объявление частичного дефолта по обязательствам этой страны. Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, 3 человека погибли и 5 были ранены сегодня при взрыве. Власти Йемена сообщают о гибели одного из лидеров группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове в боях, которые ведут на юге Йемена правительственные войска с отрядами исламистов. На западе Афганистана силы под командованием НАТО передали афганским силовым структурам контроль за безопасностью в городе Герат. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Индонезию для переговоров о безопасности и подготовке ноябрьского визита президента Барака Обамы. В Германии останки одного из руководителей нацистской партии Третьего рейха Рудольфа Гесса, эксгумированные накануне, были сожжены, а прах развеян над озером, название которого держится в секрете. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я уже сказал, что американский космический корабль «Атлантис» сегодня совершил посадку на космодроме во Флориде. Его полет стал последним в 30-летней истории программы Space Shuttle. В ближайшие годы полеты космонавтов на Международную космическую станцию будут осуществляться на российских кораблях «Союз». В связи с этим, по нашей просьбе, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская спросила у прохожих на улицах города, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса.
Наш. Ну, она первая была, наверное.
Свою. Россию. Первой мы его начали осваивать. И в этом направлении у нас как бы все это успешнее, все это лучше развивается. А остальные страны за нами подтягиваются.
Россию, конечно. Потому что мы первые. Но, может, и Америка. Откуда знать? Были первые, я знаю это точно. А теперь хрен его знает, где мы, на каком месте. Вообще, если по-честному.
Ну, наверное, нашу Россию. Потому что первые полетели. Наши сейчас союзы туда летают. Все как бы на еще больше занимается.
Россию, наверное. У нас первый космонавт. У нас спутники, у нас ракеты, космические корабли.
Россию, потому что первые везде.
Россию.
Я скажу словами поэта. Он сказал «Поехали!» и махнул рукой. Этим все сказано. Это космическая эра началась. В потенциале это дано человеку от Бога. Двигаться, развиваться. Так как по поверхности Земли ступает очень много вандалов, варваров, и они Землю уничтожают, а это своего рода попытка выжить. Возможно, там подскажут. Может быть, есть более цивилизации гуманные, чем теперешняя наша, которая только пыль от шагающих сапог. Это Киплинг.
Россия. Везде мы первые. После шаттла, после завершения шаттла, мы остаемся первыми лидерами.
Нет, я ничего не считаю. Мне это вопрос безразличен.
Конечно же, Советский Союз. Тут вопросов быть не может. А сейчас мне кажется, что все равно Россия впереди. Никакая Америка и никакой Китай даже рядом не стоят.
Россия, конечно. Ну, больше всего кораблей туда запускаем. Хотя, наверное, и Америка.
Конечно, Россия. То есть раньше это СССР было. Ну и сейчас тоже, потому что вот американцы уже отказались своих космонавтов запускать на шаттлах. Шаттлы теперь только в музей, а наши будут туда их возить. Я считаю, что только Россия.
Сейчас, наверное, Америка. Соединенные Штаты, у них больше достижений. Особенно сейчас. А в будущем будет китайцы все. Китайцы завоюют космос. У них мощные телескопы, которые изучают сейчас Вселенную. У наших таких телескопов нет. И потом у них в 20-х годах намечено полет на Луну и сооружение там лунной станции, на которой будут жить космонавты. И оттуда уже будут дальше завоевывать космос. Что у наших есть, я не знаю. Наверное, ничего сейчас пока нет. Вот сейчас они запустили этот спектр. Очередной телескоп. Давным-давно не занимались научными исследованиями космоса. Занимались в основной коммерцией. Посылали корабли, которые перевозили грузы на эти станции, которые летают у нас. А американцы думают намного глубже и дальше. И я думаю, что за их программой будущее. А китайцы вообще, наверное, придят всех. Уж больно быстро они развиваются и в правильном направлении.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В выставочном зале «Ветошный», находящемся в одноименном переулке вблизи ГУМа в Москве, открылась выставка «Политические памфлеты». Автор представленных здесь картин – Алексей Черемных, он же Алекс Че. Поводом для создания работ художнику в равной мере служат реальные политические события и сюжеты мировой литературы, рассказывает Лиля Пальвлева.
Признаем, картины Алексея Че неравноценны, и есть среди них совершенно китчевые, где живопись усеяна кристаллами Сваровски. Однако то, что можно отнести к серии политических памфлетов, достойно внимания, хотя бы потому, что к жанру политической сатиры современные российские художники обращаются все реже. Всем памятен детский стишок «Уронили мишку на пол». Алекс Че, откликаясь на войну в Южной Осетии в августе 2008-го, пишет картину, в названии которой сокращает цитату.
«Уронили мишку на». Дело в том, что каждый для себя уже выберет, куда его уронили, от самого высокого до самого низкого. Разные люди увидят на этой картине разное. Кто-то трагедию детей, выраженную в растерзанной детской игрушке, а кто-то игры политиков, неразумные игры, из которых страдают в том числе и дети.
Ну, вот этот сюжет из международной политики. Я знаю, что эта картина тоже напрямую к России географически не относится. Что это?
Здесь пиратское судно «Летучий голландец». И на картине изображена яхта «Абрамович Эклипс», которая оказалась под прицелом как раз пиратского судна. И у пиратов надпись такая: «Запах прибыли приятен, от чего бы он ни сходил». И эта надпись, наверное, больше бы смотрелась на этой яхте, нежели на пиратском судне.
Но почему пираты собираются яхту Абрамовича расстрелять?
Они не собираются. Здесь нет зажженного фитиля. И они, может, просто мимо проплывали, случайно оказались вне времени, знаете, пространство оказались и увидели.
Сугубо внутренние политики России есть работа, которая посвящена?
Да, конечно. Это называется «Возвращение строптивых». Это аллегория на тему, как бывшие союзные государства все собрались обратно. Здесь 16 республик. И еще одна республика – это Москва. Это моя фантазия, собственно говоря. У нас все-таки есть, что у нас Москва как отдельное государство вне России, хотя вроде бы находится в России, такой некий Монако.
Алекс, все-таки Россия – страна более сухопутная, чем морская. Почему вы эти республики изобразили в виде лодочек?
Дело в том, что я очень сильно увлекаюсь яхтами. Вообще сам собираю морские аксессуары. У меня, видите, даже морские часы капитанские. Поэтому у меня все очень связано с яхтами. У меня даже вот аллегория на возвращение Березовского домой, да, вот тоже спасательный круг, на котором мы видим надпись «Welcome home, Борис Березовский». Но это диптих, состоящий из двух картин. Вот вторая картина.
А на второй изображена мышеловка. В качестве приманки Алекс Че размещает россыпь монеток достоинством в 1 рубль. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Накануне проходящего сегодня в Брюсселе специального кризисного саммита глав государств еврозоны канцлер Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози в Берлине достигли соглашения об общей линии в решении ключевой проблемы государственного долга Греции. О позиции Германии и о реакции немецкой общественности рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
7:17 до полуночи продолжались в Берлине в среду переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози, к которым в процессе присоединился шеф Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, а постоянный председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей участвовал в этих переговорах по телефону. То, что встреча проходила в Берлине, показывает и соотношение сил между двумя крупнейшими в экономическом отношении странами Евросоюза. Цель была выработать единую линию перед специальным саммитом по проблемам стабильности общеевропейской валюты евро, который проходит в настоящий момент в Брюсселе. По итогам встречи Саркози с Меркель было объявлено, что оба лидера пришли к соглашению, как именно должен быть разрешен кризис с государственным долгом Греции. Подробности соглашения не сообщают. встречались, их должен был на встрече в Брюсселе перед премьер-министрами 17 стран зоны евро огласить и представить на обсуждение Херман Ван Ромпей. Единственное, что просочилось пока, это то, что Саркози согласился с требованием Меркель об участии частных кредиторов в спасении экономики Греции. Во встрече в Брюсселе принимает также участие председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Ангелу Меркель за присущую ей медлительность в принятии решений критиковали в эти дни практически все, как в Германии, так и в других странах, в частности, это делал и Николя Саркози. Удалось ли ему сломить волю железной леди Германии? Свою позицию по кризису евро и по госдолгу Греции немецкий канцлер подробно изложил во вторник на пресс-конференции после встречи с президентом России Дмитрием Медведевым. После продолжавшихся более года дебатов о ситуации в Греции и поисков решений по кризису экономики Греции, в настоящее время у многих есть острая потребность в едином, все решающем крупном шаге, лучше всего по театральному впечатляющем шаге, что подтверждается многочисленными высказываниями на эту тему. Предлагается значительное прощение долгов Греции, еврооблигации, специальный фонд по финансовой помощи странам еврозоны, общеевропейское министерство финансов и многое другое. Предлагающие пытаются создать впечатление, что все было бы в случае принятия их предложений хорошо, и о проблеме Греции можно было бы после этого забыть. Мы в правительстве Германии внимательно рассматриваем все эти, как правило, хорошо продуманные, иногда противоречащие друг другу рекомендации. Я хочу сказать, что это по-человечески естественно желать, чтобы с этой темой было быстро покончено, но ни я, ни мое правительство не намерены поддаваться соблазну быстрого единого решения. Мы считаем, что желающие быстрого решения не понимают масштаба проблем. Подобная мотивация ведет к потере терпения, к ошибочным решениям, и это не есть хорошо. Тот, кто осознает политическую ответственность в данный момент, а наше правительство, я уверена, занимает именно такую ответственную позицию, тот понимает, что единым освобождающим ударом проблему решить невозможно, в частности, невозможно будет сделать это на встрече в Брюсселе. Задача, на наш взгляд, в том, чтобы разработать и начать контролируемый и управляемый процесс, процесс, который служит достижению одной цели, наиважнейшей цели – добраться, наконец, до корня проблем, определить и назвать истинные причины возникновения государственного долга стран, в частности, Греции, и предложить меры по увеличению конкурентоспособности слабых в экономическом отношении стран. Здесь корни проблем, и здесь точки приложения наших сил. Именно для этого понимания нужна, по моему мнению, встреча в Брюсселе. Встреча эта важна, но от одного единственного яркого судьбоносного решения, о котором мечтают многие, проблема не исчезнет. И такого одного решения не будет. Потребуется еще немало шагов и действий. Я верю, что мы стоим перед исторической задачей защитить евро. Евро – это благо для всех нас. Евро – это часть экономических успехов Германии. Европа без евро больше немыслима, и поэтому не любые усилия, направленные на стабилизацию евро, будут приветствоваться, а те, которые способны воздействовать на корень проблем. Вскоре мы узнаем, удалось ли Николя Саркози сбить Меркель с позиции, но в одной рекомендации сходятся практически все эксперты. Это рефинансирование долгов Греции с прощением ей, по сути дела, примерно половины долгов. Так считают все пятеро членов германского так называемого Совета мудрых экономистов, которым поручено от правительства наблюдать за развитием экономики страны в целом. Говорит один из членов этого совета Петер Бофингер. Рынки нуждаются в ясном сигнале о будущем евро. Я надеюсь, что Ангела Меркель в Брюсселе найдет пути выхода из этого кризиса. С нашей точки зрения, отказ от части греческого долга было бы решением, направленным на достижение цели стабилизации евро. Бывший министр финансов в предыдущем правительстве Меркель, социал-демократ Пьер Штайнбрюк. Я предсказываю уверенно, что решение об отказе от части долга Греции будет принято. Вопрос только в том, когда и как. Специалисты уверенно говорят о необходимости прощения от 40 до 50% греческого долга. Штайнбрюк дал также понять, что медлительность Меркель может очень дорого стоить гражданам страны. Руководитель фракции партии «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин также убежден. Нет пути решения проблем, на котором можно было бы избежать прощения части долга. Ангела Меркель, популярность которой у населения Германии в последнее время заметно снизилась, пока не решилась сказать прямо, что меры по спасению Греции и общеевропейской валюты могут заметно отразиться на жизненном уровне граждан Германии. Но понимая, что спасение евро все же важнее борьбы за власть, находящиеся в оппозиции социал-демократы заявили в эти дни, что поддержат непопулярные меры, на которые, по их мнению, должна решиться в Брюсселе Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники приветствуют решение Следственного комитета проверить все версии убийства Натальи Истемировой, в том числе и те, которые высказывают представители правозащитного центра «Мемориал». Болгария не выдаст России чеченского беженца Ахмеда Чатаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Апелляционный суд в Пловдиве удовлетворил иск Чатаева, оспаривающего законность экстрадиции. Число случаев насилия в российской армии продолжает расти. За последние полгода от них пострадали более 2000 человек, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Американский космический корабль «Атлантис» с 4 астронавтами на борту совершил посадку на космодроме во Флориде. Его полет стал последним в 30-летней истории программы космических челноков. Лидеры стран еврозоны сегодня проводят встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Власти Йемена сообщают о гибели одного из лидеров группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове в боях, которые ведут на юге Йемена правительственные войска с отрядами исламистов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Индонезию для переговоров о безопасности и для подготовки ноябрьского визита президента Барака Обамы. В Германии останки одного из руководителей нацистской партии Третьего рейха Рудольфа Гесса, эксгумированные накануне, были сожжены, а прах развеян над озером, название которого держится в секрете.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям культуры. Продолжающийся в Москве Чеховский фестиваль представил спектакль театра на Таганке «Маска и душа» в постановке Юрия Любимова и балеты Мадридского театра танца в хореографии «Начо Дуато». Спектакли эти похожи только тем, что их было грустно смотреть. На вопрос «почему?» отвечает наш обозреватель Марина Тимашева.
«Маска и душа» – лоскутный спектакль, сделанный Юрием Любимовым по его собственной инсценировке. В нее вошли некоторые рассказы Чехова, более или менее подробно воспроизведенные на сцене, отрывки поэмы Байрона «Каин» и фрагменты из жизни реальных людей – Бунина, Горького, Шаляпина, Мирхольда. В спектакле много поют. Вживую артисты театра – фонограмма «Шаляпин». По которой составлен спектакль, понять довольно сложно. Любимов любит называть свои постановки свободными композициями. «Маска и душа» кажется слишком свободной. Лучше всего несколько сцен из чеховских рассказов, разыгранных актерами во вполне традиционном для русского театра психологическом ключе.
Помни, совершенным творением Бога является человеческая душа, нравственная архитектура.
Если искать общий смысл театрального высказывания, то он, пожалуй, состоит в том, что все мы по сей день повинны за первородный грех, и нам остается только каяться и просить Бога о милосердии. Спектаклем «Маска и душа» театр на Таганке закрыл злосчастный сезон, ознаменовавшийся ужасным скандалом, добровольной отставкой Юрия Любимова и назначением на должность руководителя Валерия Золотухина. Закончилась почти 40-летняя, не считая долгих лет отсутствия Юрия Петровича, история любимовской Таганки. Закончилась и 20-летняя история «Начо Дуато» с Мадридским театром танца и созданной им превосходной труппы. На Чеховский фестиваль они привезли в Москву несколько балетов, и больше никто не увидит изумительных хореографических миниатюр «Начо Дуато» в этом исполнении. В прошлом году Министерство культуры Испании решило, что театру стоит вернуться к классическому репертуару. «Начо Дуато» от выполнения поставленной перед ним задачи гордо отказался. Год назад, отвечая на мой вопрос о том, почему он расторг контракт с коллективом, он ответил: «Считаю, что нашему Министерству культуры совершенно наплевать на танец. Думаю, что на свете есть много дверей, которые откроются передо мной, и что они будут не хуже тех, что закрылись для меня в Испании. Я дам объявление в газете, известный хореограф ищет работу». «Начо Дуато» ушел из театра. Долго искать работу ему не пришлось. Он уехал из Испании и в 2011 году возглавил балетную труппу Михайловского театра в Петербурге. А Мадрид остался не только без выдающегося хореографа, но и без его спектаклей. Воспользовавшись законом и условиями контракта, «Начо Дуато» снял свои балеты с репертуара. С 31 июля театр теряет на них права. Заметим, если в России происходит что-то подобное, если ведущие культурой чиновники пробуют своевольно распорядиться судьбой прославленного коллектива или художника, они встречаются с ожесточенным сопротивлением общественности и прессы. А в Испании, говорит временный руководитель труппы РВ Полита, ничего подобного не случилось.
На самом деле, я совсем не тот человек, который должен был бы сейчас вам рассказывать о том, что произошло между «Начо» и Министерством культуры, но я могу сказать, что относительно прессы, у «Начо» с прессой отношения очень-очень длинные, давнишние и не совсем хорошие. Надо сказать, что не так-то он себя сладко вел все это время, поэтому и особенно защищать его было некому, потому что он не имел хороших отношений с прессой. Я знаю, что Министерство хочет, чтобы было такой как бы веер с большим количеством всяких разнообразных стилей. Я не согласен с этим. Я считаю, что это неправильно. Если ты сегодня в пуантах, а завтра босиком, это невозможно, потому что это совершенно другие мышцы.
Кстати, в Москве остается только молиться, чтобы на Таганке не разыгрался аналогичный сценарий, и Юрий Любимов не снял свои спектакли с репертуара театра. Правда, на режиссуру закон об авторском праве не распространяется, но Любимов еще и автор инсценировок. 11 из 21 спектакля афиши. Более того, в спектаклях «Арабески» и «Маска и душа» он значится сценографом. Впрочем, специалисты говорят, что даже если театр в лице директора Любимова заключил договор с Любимовым инсценировщиком и сценографом, то такой договор входит в противоречие с федеральным законом об использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, и что если дело дойдет до суда, суд признает договор ничтожным. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Необычная волна жары, распространившаяся на центральные и южные штаты, в последние дни стала причиной гибели более чем двух десятков людей. В штате Канзас, географическом центре континентальных Соединенных Штатов, температура поднималась до 38 градусов, рекордное количество дней – 24 дня. Синоптики предсказывают, что почти 40-градусная жара затянется до следующей недели. 140 миллионов людей живет в регионах, подвергшихся удару тепловой волны. Специалисты говорят, что нынешнее лето может быть хуже трагического лета 95-го года, когда только в Чикаго погибло от жары несколько сотен людей, в основном стариков, не имевших дома кондиционеров. Затянувшаяся жара начинает беспокоить фермеров. Под угрозой планы посевов озимой пшеницы, основной злаковой культуры Соединенных Штатов. Засуха может не позволить начать посевные работы в срок. В некоторых южных штатах начался падеж скота. Все большее число муниципалитетов вводят запрет на полив городских и частных газонов. Суд присяжных решил, что Министерство финансов действовало законно, конфисковав 10 редчайших золотых монет, находившихся во владении семьи филадельфийского ювелира, скончавшегося много лет назад. История 10 20-долларовых монет, называемых «двойной орел», восходит к 30-м годам. Они были отчеканены в 33-м году, но не были пущены в оборот. Весь их запас, около 500 тысяч монет, был переплавлен в том же году после решения США отказаться от золотого стандарта. 10 монет, обнаруженные наследниками ювелира Исраэла Свита, оцениваемые в 75 миллионов долларов, были конфискованы агентами Министерства финансов после того, как семья Свита отправила монеты на государственную экспертизу. Как монеты попали в руки ювелира, остается загадкой, но семья, требующая от государства вернуть ее достояние, считает, что они могли оказаться в его владении законным путем, тем более, что процесс учета монет был поставлен плохо. Государство утверждает, что двойные орлы, подлежащие уничтожению, не могли попасть за пределы монетного двора законным способом. Пока присяжные вынесли вердикт лишь по вопросу о законности пребывания монет в распоряжении государства. Не исключено, что вопрос о том, кому принадлежит нумизматическое сокровище, будет решен в пользу семьи ювелира. Иммигранты из бывшего Советского Союза стали фигурантами шумного уголовного дела о подпольной проституции. В среду прокуратура Бруклина объявила о предъявлении обвинений группе, организовывавшей услуги дорогих проституток для клиентов с Уолл-стрит, рассказывает Владимир Морозов.
Публичный дом назывался «Высший класс», официально считался экскорт-сервисом и работал 24 часа в сутки. Прокурор Чарльз Хайнс сообщил на пресс-конференции, что оказанные услуги стоили клиентам от 400 до 3600 долларов за час. Плата за весело проведенную ночь иногда превышала 10 тысяч. Такие затраты были по карману лишь очень богатым людям. Только за последние 3 года владельцы высшего класса заработали более 7 миллионов долларов. Обвиняются 17 человек. В их числе владелец высшего класса Михаил Ямпольский, его жена Бронислава, сын Александр, приемный сын Джонатан, 2 инвестора Ефим Горелик и Яков Майстрович, а также 11 менеджеров среднего звена. Если суд признает их виновными, каждому из них грозит до 25 лет тюрьмы. Что американцы думают о проституции? Большинство против. Но вот мнение автора книги «Дневник девушки по вызову» писателя Трейси Куан в интервью телеканалу CNN. Она напомнила, что проституция легализована в большинстве стран Европы, в Австралии и Канаде, а в США только в нескольких районах штата Невада. Трейси говорит, что на борьбу с пороком правительство расходует многие миллиарды долларов, но спрос на проституток растет. Куан предлагает легализовать проституцию и обложить ее налогами, как любой другой бизнес. Сегодня проститутки беззащитны против грабежа, избиения, изнасилования. Им некуда пожаловаться, потому что они вне закона. В случае легализации женщины были бы гораздо лучше защищены. Понятно, что никто не собирается защищать продажу кокаина, в чем тоже обвиняется фирма «Высший класс». Но достаточно взглянуть на один из его сайтов, чтобы понять, что владельцы класса не очень-то и скрывались. Вот меню блондинок и брюнеток в бикини, которые официально называют себя манекенщицами и могут в любое время суток составить компанию одинокому мужчине. Позы девушек ясно говорят о том, что они не собираются играть со своими клиентами в шахматы. Впереди судебный процесс. Жаль, что мне не удалось обсудить его возможный ход с адвокатом владельца высшего класса Альбертом Даяном. Я оставил номер своего телефона его секретарше с настоятельной просьбой выйти со мной на связь, но ответного звонка не дождался.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – народное голосование по определению кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, которое началось сегодня. Почему-то их называют «праймерис», как в Америке. Рост количества насильственных преступлений в армии. Мы вернемся к этой теме и поговорим в прямом эфире, я надеюсь, с нашим корреспондентом в Брюсселе о судьбе еврозоны, которая сейчас решается на саммите лидеров стран этих государств. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Спасение евро. Цена вопроса.
Комментарии экспертов.
Научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев о последнем полете шаттла.
В блогах Свободы.
Виктор Лизунков. Кому ставят памятники в Петербурге?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».